Мир вам, дорогие возлюбленные, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Приветствую вас. Мы с вами прочитаем из 4 главы 1 послания Иоанна, 7 стиха. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Любовь до того совершенства постигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. Аминь. Мы продолжаем размышлять над первым посланием Иоанна. Это письмо, которое апостол адресовал верующим, и оно имеет важное практическое значение. Оно предупреждает об опасностях, которые таят в себе уже учения, и призывает верующих быть послушными Богу и проявлять свою веру на практике своей обычной жизни. И главная задача этого послания была предупредить и защитить церковь от лжеучителей и от лжеучений. Как вообще возникал канон Нового Завета? Если мы говорим про Евангелие, то понятно, да, то есть Лука вообще в самых первых стихах описывает, для чего он написал Евангелие, да, что все стали составлять жизнеописание Христа, и вот по тщательному исследованию всего я пишу тебе, достопочтенный Феофил, да, для основания твоей веры, чтобы ты знал, во что ты веришь. А послания же были часто ответом на какую-то острую нужду церкви. Послания всегда очень практические. Даже когда мы читаем такие сложные послания, как послание евреям или послание римлянам, где апостол Павел, например, послание к римлянам, разбирая такой сложный, непростой вопрос, как закон и благодать, взаимоотношения уверовавших из язычников и уверовавших из евреев, это всегда отклик на какую-то нужду. И вот представьте себе, в времена ранней церкви, в церкви стали проникать лжеучителя. Нам всем это, в общем, должно быть знакомо. Во времена моей юности, я помню, что когда были большие утренние собрания, то некоторые, как их называть-то правильно. Вот Иоанн не боится их называть лжехристами. Да? Вот некоторые люди приходили в церковь, садились на скамеечку, а потом собрание заканчивалось, и они начинали общаться. И они общались с верующими, они прощупали почву и начинали проповедовать такое лжеучение. И стали потихонечку уводить из церкви. И вот так же было примерно в ранней церкви. Стали появляться зачатки так называемого гностического учения. Если там было много аспектов, но самый главный аспект был состоял в том, чтобы у верующих заронить сомнения в самом важном, краеугольном камне христианской веры. Зародить сомнения в том, что Христос не был Богом. И вот они подходят, писали апостолу Иоанну, и, естественно, церковь тогда существовала, существовал Ветхий Завет, да, но и важно было, что тогда только-только начал формироваться, стали писаться первые тексты Нового Завета, церковь еще не утвердила канон, канона не было еще, и было время, когда все это существовало и основывалась христианская церковь, христианское служение на учение апостолов. Поэтому к апостолам обращались верующие и спрашивали, что нам делать? Вот как отличить уже учителя от верующего христианина, возрожденного христианина? И апостол Иоанн пишет свое первое послание, где дает ясные и понятные критерии. Как мы можем отличить уже учителя от возрожденного христианина? И как можно вообще говорить, что такое возрождение? Он поднимает вопрос, что такое духовное возрождение? Это очень важный вопрос. Краеугольный вопрос нашей христианской жизни. Духовное возрождение – это духовный переворот, который происходит под действием Духа Святого во время покаяния грешника, когда человек осознает свою греховность, исповедует ее перед Богом и просит Христа о прощении грехов и получает духовное возрождение. Он рождается снова. Дух мертвый до этого момента оживотворяется, и человек становится новым творением во Христе Иисусе. Что происходит тогда с человеком? Если вы, а я надеюсь, что большинство из вас сегодня присутствующих, переживали духовное возрождение, вы знаете, что происходит в этот момент. Да? Происходит полный переворот твоей жизни. Полный переворот твоей жизни. То, на что ты смотрел сквозь пальцы до этого момента, ты не можешь уже делать. Совесть твоя обличает тебя, Дух Святой обличает тебя. В Новом Завете применяется такое греческое слово, чтобы обозначить этот момент, метаноя, что означает разворот, полный разворот. Да? Это изменение сознания, перемена ума, которая меняет человека и уже не позволяет ему быть прежним. И вот об этой новой жизни апостол Иоанн пишет, и это принципиальное изменение наших духовных, нравственных установок, которое должно произойти в результате духовного обращения. Как можно тогда судить об этом? Смотрите, хорошо, есть покаяние. Да? Можно объяснить человеку, что для того, чтобы получить прощение, нужно склонить колени перед Богом, от всего сердца попросить прощения. Бог, будучи верен и праведен, простит нам согрешения наши, как пишет тот же апостол Иоанн. Но ведь можно же покаяние сделать формальным актом. Вот человек хочет присоединиться к общине по каким-то причинам. Разные причины бывают. Бывает, у нас был случай в нашей общине, когда одному человеку понравилась верующая сестра. Он пришел в общину, стал ходить, стал подходить, ну и, соответственно, он стал общаться с этой сестрой, и вот он сделал предложение. Она ему говорит, ну, верующий ли ты? То есть, возрожден ли ты человек? А что значит возрожденный человек? И вот человек этот услышал, что такое возрождение, вышел, покаялся, все сделал правильно, склонил колени, пастор над ним помолился. Формально все сделано правильно. А он говорит, а дальше что? Дальше надо принять святое водное крещение. Угу. А как это сделать? Нужно сначала пройти собеседование. Нужно сначала пройти обучение, да? Подготовку к крещению. Вот он стал ходить на подготовку к крещению. И мы стали рассказывать, что такое жизнь христианина. Он походил 3 раза и сказал, что это слишком для него и ушел. А это хорошо, что так произошло, да? И вот, чтобы не было таких случаев, или максимально дать возможность верующим такие четкие, ясные, понятные критерии о том, кто такой возрожденный христианин, апостол Иоанн написал это первое послание, и в 4 главе мы видим 4 критерия духовного возрождения. Давайте посмотрим, что это за критерии. Итак, первый критерий. Иоанн пишет, что в ком не проявляется любовь Божья, тот не возрожден. В его послании это очень простая, ясная и такая хлесткая, жесткая фраза. Кто не любит, тот не познал Бога. Но мы можем сказать, что мама любит свое дитя. И Я очень люблю своих дочек. Я в них души не чаю. Да? Можно сказать, что любовь же у нас есть. Понятно, о какой любви говорит апостол Иоанн. Все дело в том, что уже учителя отличались самовлюбленностью. Они хотели богатства, они хотели власти, они пробирались в церкви. И он говорит о том, что истинную от неистинной любви очень легко отличить. Истинную от неистинной любви очень легко отличить. А как можно отличить истинную любовь от неистинной? Очень просто. Должны проявляться три простых качества. Прощение, милосердие и забота. Прощение, милосердие и забота. По сути своей, чтобы понять, имеем мы любовь Божью или нет, нужно, возрожденный христианин должен ответить на три простых вопроса. Первый вопрос. Готов ли я прощать других людей, даже если мне больно и страшно, и передо мной еще никто не попросил прощения? Готов ли я простить? Второй вопрос, на который мы должны ответить. Готов ли я помогать другому человеку? Вне зависимости от того, что я сейчас должен делать. Готов ли я помогать другому человеку? И третий вопрос, на который мы должны ответить. Готов ли я ставить на первое место нужды другого человека и служить ему, как Христос служил людям во время своего земного служения? Три простых вопроса. Три честных ответа, которые показывают, действительно ли есть в нас любовь Божия. Кто не любит, пишет апостол Иоанн, тот Бога не познал. Любовь проявляется в очень простых, ясных, понятных вещах. Английский писатель Арчибальд Кронин очень долгое время был знаком со своим близким другом, который 30 лет нес миссионерское служение в Китае. И вот, глядя на жизнь друга, на его характер, на его преданность Христу, он решил написать такую книгу о миссии. Что такое христианская миссия? Назвал ее «Ключи царства». Главный ее герой – христианский миссионер Фрэнсис Чисхолм. И вот вся его жизнь – это такая жизнь неудобного человека. Человек, который все время говорил правду, который старался помогать людям, которому не нравилась неискренность, которому не нравилось, когда служение подменяется там цифрами. Знаете, был такое во времена моей молодости слово, которое сейчас я не знаю, но уже не использует, наверное, называлось очковтирательство. Наверное, знакомо старшему поколению такое слово, да? И вот ему не нравится очковтирательство, значит, выдавать за действительное вот того, что не было, да? И вот за ним внимательно наблюдал богатый китайский бизнесмен. Он был язычник. Он много лет смотрел на жизнь этого человека. И вот через много-много лет он приходит к нему в гости и просит: «Я хочу, чтобы ты меня крестил». Фрэнсис Чисхолм смотрит на него и он говорит: «Я понимаю, мы дружим много лет, ты, наверное, хочешь это сделать только потому, что хочешь сделать мне приятное». И он тогда говорит ему фразу: «Я просто видел твою жизнь. Я видел, как ты любишь Бога. И поэтому, даже если мы сейчас здесь на земле разлучимся, я хочу вечность проводить с тобой». Один простой первый критерий, который говорит о том, что потому, если у нас любовь, люди будут говорить, ученики ли мы Христа или нет. Итак, второй критерий возрожденного христианина. Верующий живет под водительством Духа Святого и исполняет его волю. Что это значит? Это означает, что мы изучаем его волю, которая который Бог даровал нам через Священное Писание, и исполняем ее в своей жизни. Просто как чтение Библии помогает нам? Что происходит, когда мы читаем и изучаем Священное Писание? Во-первых, когда мы изучаем Священное Писание, мы видим наши проблемы. Мы начинаем видеть наши грехи и проблемы, то, с чем мы не можем справиться. Чтение Священного Писания не просто обличает. Есть много книг, которые, знаете, занимаются таким чтением морали. Да, и указывают людям на их недостатки. Но Писание не такое, Боговдохновенное Писание не такое. Оно указывает путь для решения этих проблем. Читая Библию, мы видим, как мы можем исправить наши проступки, ошибки. Мы видим свои грехи и с любовью помогаем другим преодолевать трудности, искушения, потому что сами прошли через такое же. Чтение Священного Писания помогает нам примириться с другими людьми. Чтение Священного Писания помогает нам найти свое место в служении в нашей христианской общине, в поместной церкви. Чтение Писания помогает нам молиться и поддерживать других. И чтение Священного Писания помогает нам благовествовать о Христе и рассказывать людям Евангелие. Второй простой критерий духовного возрождения христианина, верующий, живет под водительством Духа Святого и исполняет Его волю. Все очень просто. Если вы читаете Священное Писание и чувствуете в своей жизни, что что-то в вашей жизни не так, не нужно просто считать, что это красивая метафора, сказанная древними для древних. Это Слово Бога для нас сегодня, чтобы исправить наши проступки, наши ошибки, помочь нам встать и идти дальше, помочь нам преодолевать искушения и помочь нам сплачиваться. Уже учителя приносили в церковь разделение, страх и ужас. А Дух Святой созидает, объединяет нас, помогает нам сплотиться, помогает нам любить друг друга, помогает любить нашу общину. Какие чувства мы испытываем своим братьям и сестрам? Какие чувства мы испытываем к своей поместной церкви? Конкретным братьям и сестрам, которые ходят сюда. Если что-то нас разделяет с нашим братом или сестрой, Христос уже уничтожил эту преграду своей кровью. И нам нужно пройти через прощение и примирение, чтобы мы снова объединились. Это очень простой второй критерий возрожденного христианина. Он водим Духом Святым и исполняет Его волю в своей жизни. Итак, третий критерий, о котором пишет Иоанн, мы веруем и исповедуем Христа как Бога и Спасителя. Но это, казалось бы, простой критерий, да? Любой христианин может сказать, что он верует и исповедует Господа как своего Господа и Спасителя. Мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. А вот теперь давайте вспомним те ситуации, в которые мы могли попадать. И когда очень было неудобно назвать себя христианином. И когда мы стесняли себя назвать верующим человеком. Если такие случаи были, то нам просто нужно раскаяться. Потому что третий критерий возрожденного христианина – мы веруем и исповедуем Христа в нашей жизни и нашими устами. Мы рассказываем людям о Христе, мы благовествуем им. Здесь уже вспоминали Анну Ахматову, поэтессу Серебряного века. Так вот, в 1945 году, в конце Великой Отечественной войны, она написала удивительное пронзительное стихотворение «Сонет». В начале стихотворения она вспоминала о том, что вкусили смерть свидетели Христовы и прокуратор Рима, все прошли. И заканчивает она этот сонет очень удивительными словами. «Ржавеет золото, истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово». Удивительно, ведь очень точное замечание. Что мы помним больше всего? Помним ли мы радость? В основном радость очень скоротечная, мы ее быстро забываем. Но если нам удалось пережить печаль, уход близкого человека, этот след остается надолго. Но все это преодолевается только царственным словом, священным писанием, словом, который даровал нам наш Господь Иисус Христос. Третий критерий возрожденного христианина. Мы веруем и исповедуем Христа как своего Бога и Спасителя. И четвертый критерий. Любовь к Богу проявляется в нашем подражании Христу. Апостол Иоанн пишет об этом в 17 стихе. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Мы имеем дерзновение, потому что Христос заплатил за нас своей кровью. Христос становится центром нашей жизни. Он меняет наше мышление. Мы размышляем о том, как мы поступаем в нашей жизни, если в центре нашей жизни Христос. Мы размышляем о грубом слове, которое мы сказали. И мы стыдимся этого, если в центре нашей жизни Христос. Мы размышляем о том, как помочь другому человеку, если в центре нашей жизни Христос. Мы размышляем о том, как служить нашей христианской поместной церкви лучше и больше, если в центре нашей жизни Христос. Любовь к Богу проявляется в нашем подражании Христу. Иван Михайлович Кораблев в моей жизни, в жизни моей семьи сыграл очень большую роль. И мы с супругой вспоминали его эти дни. Он сочитывал нас здесь, в Центральной Церкви. И когда он видел нас вдвоем в церкви, он всегда очень радовался и обнимал нас. Удивительно, но я помню одну фразу из его проповеди. Если мы называемся последователями Христовыми, прошло 30 лет, с тех пор, как я услышал ее. Если мы называемся последователями Христовыми, то мы должны идти за Ним след в след, не отклоняясь ни направо, ни налево. Любовь к Богу проявляется в нашем подражании Христу. Любовь Христа побеждает страх и помогает нам торжествовать во Христе. В 18 стихе 4 главы Иоанн пишет, «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Мы же часто боимся и тревожимся. Я боюсь за своих дочек, я боюсь за свою супругу, я боюсь за свою семью, я боюсь за свою маму. Но совершенная любовь помогает преодолевать этот страх. Она помогает понять, что все мы и все, что есть в нашей жизни, находится в любящих руках нашего Небесного Отца. Мы черпаем силу в любви Христа. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас, пишет апостол Иоанн. Мы не боимся предстать пред Богом, потому что мы оправданы кровью Христа, имеем дерзновение, основанное на любви Бога к нам. Вот такие простые четыре критерия. Очень легко проверить уже учителя или же человека искренне верующего, возрожденного христианина, действительно ли есть его жизни, духовное возрождение. Вспомним четыре эти критерия. Первый критерий. Иоанн пишет, что в ком не проявляется любовь Божья, тот не возрожден. тот не возрожден. Он говорит об этом прямо и понятно. Кто не любит, тот не познал Бога. Второй критерий возрожденного христианина – верующий живет под водительством Духа Святого и исполняет его волю, которую он читает в Священном Писании. Третий критерий – мы веруем и исповедуем Христа как Бога и Спасителя, благовествуем о Христе и не стесняемся называть себя Его последователем. И четвертый критерий – любовь к Богу проявляется в нашем подражании Христу. Четыре простых критерия. Как много нужно сделать. Каждый день, вставая на молитву, мы исповедуем Христа как своего Господа и Спасителя. Мы просим, чтобы в этом дне Он дал нам служить Ему, следовать за Ним, видеть беду и проблемы другого человека и помогать ему. Любить свою общину и служить ней всем своим сердцем, всей своей душой. Понимать, что любовь к Богу проявляется в нашем желании подражать Христу, в нашей жизни, в каждом поступке и в каждом слове. Понимая, что потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Благослови нас, Господь, следует за Ним, любить Его, и эту любовь проявлять в нашей жизни, через наши поступки. Аминь.